Здравствуйте. Почему для АвтоВАЗа важнейшим из искусств является экспорт? Почему за границей превыше всего? Потому что это единственное оправдание существования АвтоВАЗа. В России «Лады» не нужны. В стране нет людей, кто мечтает о новой «Ладе». Нет таких, кто ждет свежую модель и бежит к дилеру на премьеру, стремясь записаться на покупку раньше других. «Лады» покупают от безысходности, когда некуда бежать, когда остальные варианты еще хуже. Директор письменного стола АвтоВАЗа Максим Соколов обижен на людей. Они не берут его изделия, поэтому завод собирается мстить людям и не делать новое, пока не разберут старое. Поскольку в России все, что сделает АвтоВАЗ, заранее презираемо и нелюбимо, оправданием существования остается за граница. Ей и прежде измеряли успех во все времена, угождая иностранцам, хвастаясь, что удалось отправить товар за рубеж. АвтоВАЗ гордится итогами прошедшего 25-го года, заявляя экспортные достижения. Это внутри страны все настолько ничего не понимают в автомобилях, что не берут «Лады», а в привередливой загранице еще как берут. Там люди не чета нашим, получше, потолковее, посообразительнее. Удовольствие с такими работать. Помимо того, что АвтоВАЗ отлично поработал с традиционными рынками сбыта, он решительно открыл новые направления, обрадовав клиентов в таких странах, где его уже отчаялись дождаться. Основными экспортными направлениями АвтоВАЗа в 2025 году стали Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Киргизия. Вот где по-настоящему грамотная публика, оценившая лучшие в мире «Лады». Особенно важен Азербайджан. Он не только покупает, но и производит «Лады». Проникшие в Евросоюз в обход санкций «Нивы» по документам считаются произведенными в Азербайджане. Помимо традиционных ценителей, в экспортном портфеле завода случились новые рынки. АвтоВАЗ открыл по одному официальному дилеру в Йемене и в Иране. Но в Иране дилер только на бумаге. Местная фирма «Nikko Motors» подписала, заключила, вознамерилась. Продавать «Лады» в Иране невозможно по причине заградительных пошлин. Местный рынок насыщен своими иранскими автомобилями, включая главного конкурента любых «Жигулей» – «Рено Логан» местной сборки. По цене, ну, в пересчете, это 10 тысяч долларов. Жадный Максим Соколов не в состоянии предложить такую же цену, ведет переговоры с правительством Российской Федерации, оплачивающим из кармана налогоплательщиков доставку «Жигулей» на любой край света, чтобы власти взялись еще и за оплату иранских таможенных пошлин. Зато в Йемене дилер настоящий – «Аль-Куаили Аутотрейдинг», здание, широкий модельный ряд, продавцы и реклама. Йемен, ведущий гражданскую войну, воюющий с соседями, со всем миром и персонально с Израилем, находящийся внизу любого рейтинга, с интересом разглядывает русскую экзотику и ролики в Ютубе. В рекламе страшные люди, не знают, как обращаться с автомобилем, пытаются что-то делать, показывать, путая машину с верблюдом. В кадре происходит что-то интересное, но непонятное. Очень непривычное нам, не совсем привычное им. Южный Йемен был союзником СССР и опорой в регионе. Советский Союз держал в Йемене военно-морскую базу и разведывательный центр. Затем оба Йемена сплотились в одну республику, продолжая убивать друг друга, но совместно изгнав Советский Союз. Отомстить Йемену получилось только теперь, открыв дилера «Лады». Помимо бумажного выхода в Иран, АвтоВАЗ докладывает о начавшейся торговле в Египте, Ливии, Венесуэле. Венесуэла звучит особенно интригующе. Там и русские С-300 отлично себя показали, и русские БУК-2М, и русский военный советник генерал Олег Макаревич запомнился. Русские автомобили к месту и очень ко времени. Ливия и подавно отличный рынок. Ливия во все времена ездила на старых «Тойотах», на 123-м «Мерседесе». Тут, наконец-то, «Лады». В планах на 2026 год открыть дилера во Вьетнаме. Его открывают не первый год, но все никак не соберут полагающиеся справки и никак не напишут объяснительную, зачем Вьетнаму «Лада Гранта». За 2025 год «АвтоВАЗ» выпустил 324 558 автомобилей. Экспорт увеличил на 31%. Из чего следует, что если внутри страны «Лады» не нужны, то за границей они пользуются спросом. Всего на экспорт была отправлена 21 тысяча автомобилей. Поэтому для внутреннего потребления «АвтоВАЗ» можно закрывать, оставив опытно-промышленное производство, и не морочить нам голову, продолжая озадачивать Йемен. Когда в феврале 2022 года началась война, обескураженные иностранцы покинули Россию. Автомобильный бизнес закрыл заводы, разъехался по домам, прихватив только свое, оставив чужое. Оказалось, они забрали всю автомобильную промышленность России. Заводы остановились. Все. Выяснилось, что даже суконно-посконная «Лада», сделанная из лыка без единого гвоздя, жила за счет импортных деталей, оставшись без них, умерла. Полгода Россия не выпускала вообще ничего. Потом началась политика, принуждение. Путин считает автомобильную промышленность титульной, измеряя величие стран в автозаводах. Понимая, что карьера зависит только от одного человека, министр промышленности Мантуров немедленно приказал любой ценой оживить покинутые заводы и выпускать на них хоть сковородки, хоть китайцев, но чтоб трубы дымили, сварка сверкала, стружка летела. Позже Путин рвение оценил, вознес Мантурова до вице-премьеров. Но заводы ожили не все, поскольку оказались не нужны даже китайцам. Китай не счел нужным тратить свои деньги на реанимацию России. Поэтому жизнь вернулась только на те площадки, где за китайцев из своего кармана заплатили русские. Но вот в феврале 2024 года внезапно вернулись корейцы. У них два года ржавел завод Hyundai Kia в Санкт-Петербурге. И хотя правительство Кореи поддержало все санкции против России, выступив союзником европейских ограничений и американского черного списка Министерства финансов, покидать завоеванный плацдарм в России корейцы не захотели. Завод они переоформили на дилера АГР и вместо Hyundai согласились на новое название Solaris. Работа закипела, завод ожил, автомобили поехали по воюющей стране. Следующими вернулись французы. У них в Калуге заработал завод ПСМА. До войны он выпускал хорошо адаптированный к русским морозам вчерашний день Peugeot 408 Citroën C4. Теперь начал производство Citroën C5 Aircross последней модели. Новейшего, дорогого, хорошего. До войны технику такого уровня французы не предлагали. Делая вид, что их там нет, руководство компании «Citroën» официально заявило, что никакие санкции Евросоюза не нарушало, потому что никакого завода у них нет. Никакие «Citroën»ы они в России не упускают. Если им кто-нибудь пригонит из России «Citroën C5 Aircross» калужской сборки, они непременно разберутся. А пока могут поклясться, что ни сном, ни духом, ни товарным знаком. «Мерседес», оценив наглость французов, производство в поселке Есипово возобновил молча, стиснув зубы. Утром проснулись, а завод работает. За ночь отыскались готовые машинокомплекты. Кто-то нечаянно нажал красную кнопку. Теперь к закрытым дилерам сами по себе поступают «Мерседесы» трех моделей. Но называются они не «Мерседес», а «МБР». Хотя трехлучевая звезда у них все та же, всемирно известная, «Мерседесовская». Ну, это случайность. BMW очнулась позже всех, в середине 2025 года. Поскольку за нарушение санкций Евросоюза никто ничего не сделал ни корейцам, ни французам, ни немцам, правительства закрыли глаза и стыдливо зарумянились, баварцы позвонили к себе в Кёнигсберг на завод «Автотор» и дали распоряжение возобновить. Машинокомплекты, как это было у «Мерседеса», возникли сами по себе из ниоткуда. Рабочим не спалось. Они решили с утра пораньше наведаться в родные цеха, где неожиданно обнаружили все необходимые детали и готовых к употреблению начальников. Кто-то из них нечаянно нажал красную кнопку, и внезапно случилась работа. Первыми в производство вернулись BMW X5 и X6 с дизельными трехлитровыми моторами в топовых комплектациях. Они всегда были востребованы в России, и залежи необходимых запчастей на них неиссякаемы. А в конце прошлого года рабочие более пристально вгляделись во внезапные складские запасы и обнаружили, что по сусекам наскреблось на более калорийного колобка модели X7. Это самая прибыльная и наиболее востребованная в России разновидность BMW. И с ней уже был скандал, на который мало кто обратил внимание. В 2023 году, когда Европа свирепо высасывала из пальца санкции, в Рамштайне озабоченно пили кофе генералы, американский Минфин запрещал Россию оптом и в розницу, продажи именно BMW X7 в России превзошли продажи в Германии. Немцы в 2023 году купили у себя в стране, в Германии, 3323 X7, русские на 200 штук больше. В России было продано 3504 запрещенных X7. Германия санкции России объявила, BMW нет. И вот теперь в продажу поступил X7 российской сборки. Как и полагается, отечественная дешевле. Импортные из Германии стоили 15 миллионов рублей, свои из Калининграда стоят 12 миллионов. Возобновившие производство в России иностранные автозаводы платят налоги, пополняя бюджет, на который Путин делает оружие и убивает украинцев. Проще всех поступила Toyota. Она не стала возобновлять производство и свой завод в Санкт-Петербурге бросила, но положила деньги в российский банк под проценты, тем самым избежав любых затрат, но получая ежегодную прибыль. Как честный союзник, Toyota также аккуратно платит налоги, на которые Путин убивает украинцев. Когда в 1992 году пришел японский правый руль, России все еще хотелось «Волгу». Японцев приняли от безысходности, поскольку «Волги» на всех не хватало, а ехать надо. Но таможня разрешила привозить одну машину без оплаты пошлин, что и решило дело. Японцы прижились, с ними научились жить, комплексуя из-за правого руля. Всем хороша, да не та. Заведомо отличная японская машина меркла даже на фоне «Жигулей», лишь потому, что у «Жигулей» руль слева. Но комплекс праворукой неполноценности снижался, и чем дальше от Москвы, тем становился слабее. Сразу за японцами появились старые «Фольксвагены». Пока Дальний Восток дрейфовал в сторону японского автопрома, европейскую часть страны наполнял немецкий секонд-хенд. Японскому он уступал качеством и возрастом, но выигрывал авторитетом и «Мерседесом». Если в последний год существования Советского Союза, в 91-м, в страну приехало 56 300 автомобилей импортных, то в 92-м в 2,5 раза больше – 131 800. Среди них было несколько новых, но в остальном – секонд-хенд. Когда в России стали появляться первые официальные дилеры, госструктуры, КГБ, бандиты потянулись к новым машинам, то сформировалось устойчивое соотношение 1:7 в пользу поношенного и потрепанного. Бандиты знаком отличия сделали новый Mercedes V140, купленный у Березовского в Благовазе. Чекисты смешно катались на красных Ситроенах АИКС, полученных на первую разрешенную валюту. Страна поехала на подержанных иномарках, постепенно отвыкая от «Жигулей». 1993 год стал самым результативным. В Россию везли 235 100 автомобилей. Но таможня спохватилась быстро, начала портить праздник, постепенно поднимая пошлины, превращаясь из сферы обслуживания в силовиков. Рекордным нечаянно оказался прошедший 2025 год. В Россию везли 493 800 подержанных автомобилей. Цифра огромная и показательная. Во-первых, это больше, чем выпустил за год АвтоВАЗ, у которого получилось только 324 558 автомобилей. Секонд-хенд перекрыл потуги главного завода страны. Во-вторых, это означает возврат к ситуации 90-х, когда свое вызывало отвращение иностранное вожделение. Тогда пару раз, 2 года, тоже случалось по 500 000, что всякий раз обескураживало АвтоВАЗ. В-третьих, Это означает, что у страны ушло 17 лет, чтобы отойти от шока, когда Москва запретила Дальнему Востоку правый руль и ввела запретительные пошлины на кузова. В 2008 году вновь затоварилась всяческая бочкотара, «Жигули» и «Логаны» поперхнулись со сбытом, иномарочные заводы тормозили с локализацией, позволяя себе крупноузловую сборку СКД, норовя перестать платить взятки и откаты московскому начальству. В стране начались первые китайцы. Власти захотели решить все эти проблемы одним взмахом сабли. Официально это считалось борьбой за локализацию. Но веер постановлений и ведомственных приказов касался и завода «Форд» во Всеволожске, и готовых кузовов, и японских распилов, и таможенных пошлин на иномарки старше 5 лет. 21 декабря 2008 года подмосковный ОМОН «Зубр» устроил во Владивостоке показательное кровавое воскресенье, забивая палками несогласных. Страна покорно замолчала, автомобильный рынок «Зеленый угол» разорился, люди затаились, на 17 лет поставив на паузу предпочтения и привычки. И вот война с Украиной расчистила внутренний рынок от конкурентов. Иномарки ушли, китайцы пришли. На самом деле они не столько сами пришли, сколько их привели за ручку. Но китайцев покупают без любви, как и лады. И те, и другие одинаково постыдны, за покупку приходится оправдываться. И за эти 17 лет, ко всему прочему, выровнялись цены. Первое время пошлины были и вправду заградительными. Тогда японский правый руль упал на два порядка. Там, где прежде привозили 500 000, стали привозить 5 000. Но в преддверии ковида сломался российский официальный рынок новых автомобилей. Цены перестали стесняться, придумывать оправдания. Официальные дилеры в прайс-листах указывали две цифры – официальную – в миллион, и ту, за которую продадут – 2-3 миллиона сверху. Потом был ковид, сразу перешедший в войну и кризис. Цены поднялись до невменяемых значений. Понадобилось еще пару лет на привыкание. И когда «Лада Веста» по цене «Мерседеса Е-класса» перестала казаться безумием, Дальний Восток взялся за старое и начал жить правым рулем, кормящим, полезным, привычным, наращивая объемы до принятых значений, заполняя страну праворуким секонд-хендом. К нынешнему повсеместному возвращению с обществом произошло еще одно важное изменение. Правого руля перестали стесняться. И в силу фильма «Форсаж», и в силу привычки поколений к легендарности японских автомобилей, и на контрасте с китайцами, доказавшими, что новый, модный, хорошо упакованный левый руль может быть отвратительным. И еще одно. Шок от подмосковного ОМОНа «Зубр», убивавшего людей в 2008 году на центральной площади Владивостока, не идет ни в какое сравнение со всем остальным, что наворотила Россия за эти 17 лет, к чему она пришла и как теперь выглядит жизнь в стране. На этом фоне несусветная цена подержанного японца не вызывает вообще никаких чувств. Итог не только экономический, но и политический. 493 800 подержанных автомобилей и возвращение сверхдержавы к донашиванию чужих обносков. Автомобиль прочнее мотоцикла. Он дольше живет, полезнее по жизни, подходит для работы. Поэтому долгоиграющие автомобили, производство которых не остановили вовремя и выпускали десятилетиями, вошли у человечества в привычку. Самые хорошие автомобили люди ни в коем случае не держат в производстве долго, и чем машина лучше, тем короче ее век. В долгожители попадают требующие оправдания, смирения, сил. Русский УАЗ-452, он же буханка, выпускают с 1958-го. Совсем скоро исполнится 70 лет. Ниву ВАЗ-2121 начали собирать в 77-м. В будущем году ей 50. И нет оснований полагать, что Ниву и буханку кто-то остановит. Volkswagen Käfer, он же жук, как кокетливая старушка, имеет 2 дня рождения и 2 разных возраста. Если считать, что жук начался в 1946, то в производстве он прожил 57 лет. Если исходить из готовности завода, взяв за точку отсчета 39, то Жук прожил 64. Индийский «Хиндустан-амбассадор» выпускался с 58 по 2014, то есть 56 лет. Ну, если учесть, что это Моррис Оксфорд, то машина чуть постарше, индийскому послу 58. Британский консерватизм, умение веками терпеть каминное отопление, овсянку, five o'clock, выдрессировало в англичанах долготерпение к мини-куперу, сохраняя его производство 41 год. Французы со своим «Ситроеном Дешво» тоже не могли расстаться 42 года, производя его в разных видах и формах с 48 по 90. «Рено 4» в этой компании смотрится скромно, прожив на конвейере лишь 33 года. Список прочих легковых и грузовых долгожителей на этих моделях не заканчивается. Люди и сегодня донашивают прошлый век. А что с мотоциклами? Они ведь заведомо не рассчитаны на долгую жизнь. Им полагается скорость, опасность, одноразовость. Ресурс мотоцикла даже на слух звучит странно. И про капремонт мотоциклетного двигателя легенды не сочиняют. Дядя Вася, умело перебирающий моторы мотоциклов, фольклор не попал. И будто мотоциклам полагается более стремительное обновление, чем автомобилям, чтобы не задерживаться на конвейере, все время подогревая публику новизной. Жизнь у мотоцикла короткая, производство тоже. У мотоциклов есть свои долгожители. Для Юго-Восточной Азии Honda в 1975-м смастерила непритязательный мотоцикл CG-125. Предполагалось, что нищие страны поедут на таких «Хондах» по своим голодным делам, изредка отвлекаясь на техобслуживание, уберегая покупку от безалаберного износа. «Хонда» просчиталась. В нищих странах никто не стал менять масло и воздушный фильтр, и так сойдет. Даже дилер не очень понимал, зачем нужно техническое обслуживание. Пусть клиент вдоволь накатается и придет за следующим. «Хонда» оказалась перед выбором. Либо предложить очередную модель, либо побороться за эту. И решила, что мотоцикл получился хороший, клиент его ценит. Ставить в производство новинку обойдется дороже, будет дешевле упростить и продолжить выпуск CG. Инженеры поставленной задачи не очень поверили, когда им сказали, что необходим мотор, не требующий обслуживания, масло и фильтр на весь срок службы. В игре на выбывание первым с дистанции должен сойти хозяин, а не его мотоцикл. Преодолев испуг, инженеры с задачей справились. Honda CG-125 прославилась непритязательностью, способностью выживать без техобслуживания, и она до сих пор остается в производстве. Вот уже 51 год. Та же фирма Honda в 58-м начала производство Super Coupe C100. Для нас он скорее мопед, но японцам приятнее думать, что мотоцикл. Модничать им было трудно и тогда, и теперь. Выглядит слишком просто. Зато не ломается. Навык конструировать вечные моторы, которые не могут убить даже в самых голодных странах, отрабатывался в первую очередь на этом мопеде. Но его готовили не для Африки, а для красивой жизни в Америке, куда начали поставлять в 59-м, и где его проигнорировали, проявив интерес с огромным опозданием лишь в наши дни. Сегодня Super Coupe C100 возрастом 67 лет. Выпускают в 15 странах и охотно покупают по всему миру. На год старше этого японца настоящий американец Харли Дэвидсон Спортстер. Он 57-го года. Харли Дэвидсон новости не любит. Нам очень сильно повезло, что они не успели попробовать паровые двигатели, иначе до сих пор бы их и выпускали. Спортстер всерьез модернизировали только раз за всю его долгую жизнь, когда в 86-м вместо первоначального двигателя Iron Head все же поставили чуть более современный двигатель Evolution. Выпускается Harley Davidson Sportster 68 лет. Самым долгоиграющим мотоциклом на свете принято считать английский Royal Enfield Bullet. Его без особых изменений производят с 1932 года. 94 года. Технологии изменились. Мотоциклы в мире стали другими. Сама фирма Royal Enfield уже не английская, а индийская. А Bullet остается старейшим мотоциклом непрерывного производства в истории. Мотоциклы, к конвейерным долголетием превзошли автомобили. Детство полагается откладывать на потом. В детстве надежнее всего лежать в хрустальной кроватке и не шевелиться, чтобы нечаянно не ушибиться, не поцарапаться, не порезаться. Детям предписано слушаться, не мешать, ждать указаний. Дети всегда маленькие. Дети априори не умны. Детям запрещена самостоятельность. Дети должны быть выращены до подросткового состояния, в котором им опять ничего нельзя, и жизнь вновь откладывается на потом. В какой момент ребенок вырастает, и вместо игрушек и безалаберности у него возникают обязанности и ожидания взрослых? И почему он уже вырос, но до сих пор ничего не умеет? И почему ему все время приходится повторять по 3 раза, как в детстве, и когда садится за руль? Сразу, как только заинтересовался. Влажными тряпками разогнать вопящих теток, убрать посторонних и поехать. Ничего не сказав про размер. Существует стереотип, что начинать надо на маленькой машинке. С ней проще справиться, понятнее габариты, меньше разрушений. Стереотип придумали взрослые, потому что им страшно. Предписание начинать на маленьком происходит из-за чужих страхов. Ребенок не знает, что большая машина чем-то опасна. И если ему об этом не сказать, он справится. В каком возрасте надо начинать работать? Сразу, как только проголодается. Но ведь тогда пропадает детство, и труд превращает человека в лошадь. Детям полагаются занятия по возрасту. Куклы, танцы, бантики, книжки, телевизор, школа. Пока дети читали, школа была объяснима. Любить ее сложно, как любой другой вид ветеринарной передержки, но польза иногда тоже случалась. Сегодня школа стала ближе к зоопарку с элементами дрессировки. Этой девочке 9 лет. Детство у нее кончилось. Возможно, не начавшись. В 13 лет полагается пиво за гаражами, что соответствует ожиданиям и стереотипам. Взрослые дела запрещает закон и общественное мнение. Если где-то обнаруживается ребенок при деле, родителей немедленно лишить родительских прав, отправить ребенка в детдом, посадить папу в тюрьму. Чтобы слишком хорошая семья не портила жизнь окружающим своим примером, и чтобы ребенок не вырос в настоящего человека – умеющего делать дело, отвечать за поступки, работать. Если по ошибке приучить с детства к работе, может получиться человек, не спрашивающий чужого разрешения, не боящийся общественного мнения, не нуждающийся в руководстве. Самостоятельный человек, живущий своим умом и трудом, опасен для любой системы. Полагается не допустить, пресечь, наказать. Ведь видно же, что парню хорошо.
And so, how often, Luke, when you're driving, when you're at work, I guess, you're always hooking up trucks and getting them cleaned up, making sure they're ready to go back on the road the next day. And so, you hook up trailers every day, you think?
Yeah, most days. We're always getting a trailer in.
Европа придумала себе новую религию, климатическую. Те, кто десятилетиями изображал из себя моральных титанов, добровольно кастрировали свою энергетику, задушили промышленность, сели на китайскую иглу. Климатическая религия – это не новая европейская идеология. Это экономический суицид, упакованный в красивую обертку спасения планеты. Самое позорное – кто теперь считается моральным авторитетом? Континент университетов, инженерных школ, нобелевских лауреатов выбрал себе в пророки Грету Тунберг под аплодисменты зеленых фанатиков и брюссельских бюрократов. Европа пляшет под подростковую истерику, закрывает атомные электростанции, уничтожает автопром, теряет рабочие места, завозит отребье со всего мира, чтобы кормить пособиями, и при этом поучает всех вокруг, как правильно жить. Как любая религия, климатическая пытается стать единственно верной, уничтожить другие религии, хотя бы погиб мир, непременно делит деньги и обязательно лицемерит. Святая книга климатической религии «Стандарт ЗЕВ» «Zero Emission Vehicle» в Европу пришла из Америки, из штата Калифорния. В 2005 году в Сан-Франциско захотелось чистого воздуха и появился закон о нулевом выхлопе. Европа и прежде неосмотрительно подхватывала американские болезни – табак, картошку, колорадского жука. Справились только с картошкой, с остальным не преуспели. Заболевание нулевым выхлопом стало политическим манифестом европейских голубых, не сумевших дорасти до политической силы. Но как только они прикинулись зелеными, придумали религию, принялись спасать планету, тут же обрели политический вес и начали диктовать Европе правила самоуничтожения, важнейшее из которых – обязательное внедрение автомобилей с нулевым выхлопом. Каждая автомобильная фирма Европы обязана ежегодно сокращать производство полноценных машин. Динамика самоуничтожения закреплена директивой ЕС. В 2024 году электромобилей в модельном ряду должно быть 22%. В 2026 году – 33%, в 2029 – 66%, в 2030 году – 80%. Спрос значения не имеет, предпочтения покупателей значения не имеют, экономическая действительность значения не имеет, религиозные показатели любой ценой. Если автомобильная компания откажется от самоуничтожения и продолжит выпускать нормальные автомобили, она будет оштрафована за каждую бензиновую машину сверх квоты. В Великобритании, например, штраф составит 12 тысяч фунтов стерлингов. В евро это 13 800, в рублях – 1 227 960. Климатическая религия требует покарать всех, кто против зеленой травки, яркого солнышка, чистого воздуха. Торг здесь неуместен. Дальше начинается лицемерие, не имеющее отношения к чистому воздуху и климату. Называется «система торговли выбросами». И во многом напоминает торговлю индульгенциями. Схема официально предусматривает возможность перенести превышение целевого показателя выбросов на ограниченное количество дополнительных квот, для чего автопроизводителям разрешено объединять, накапливать и заимствовать свои выбросы. Если голубые стараются выглядеть зелеными, то лицемерие у них осталось без маскировки. Схема торговли выбросами – разрешает компаниям объединяться на бумаге, чтобы обманывать статистику и предъявлять количество выпущенных автомобилей, не имеющих отношения к фирме. Для этого придуман религиозный термин «связанные организации». Он означает, что автопроизводитель, который вообще не выпускает ни одного электромобиля, договаривается с фирмой, производящей только электромобили, о совместной статистике и предъявляет один отчет на двоих. Например, бензиновая индийская Тата и полностью электрическая американская Тесла. Климатическая религия позволяет им не платить штраф, поскольку на бумаге они связанные организации. Напускная непримиримость Греты Тунберг разбивается о простейший обман. Вместо штрафа в 12 тысяч фунтов стерлингов за каждую Тату индийская фирма вправе отмахнуться бумажкой за подписью Илона Маска. Но климатическая религия еще более подлая. Согласно климатической святой книге о нулевом выбросе, независимо от того, является ли производитель связанным предприятием или действует самостоятельно, он может воспользоваться банковскими услугами, взять кредит и превысить показатели, оплатив заемными средствами требования по самоуничтожению. Именно так поступили Ford и Toyota, купив приемлемые для себя показатели на 3 года вперед. И это еще не все. Во имя чистого воздуха и святой Греты Тунберг производители имеют право покупать квоты у других компаний, которые превосходят требования по нулевому уровню выбросов, чтобы соответствовать нормам. Jaguar Land Rover публично заявил, что так и сделает, и купит квоты для соблюдения религиозных требований. Но весь этот климатический оброк касается только массовых производителей, поскольку с них кормиться безопаснее и привычнее. Требования по самоуничтожению не касаются влиятельных и опасных. Они заранее никому ничего не должны. Производители эксклюзива не обязаны делать электромобили, платить штрафы, покупать индульгенции. Электрички – это для плебеев. Для себя патриции оставляют настоящие бензиновые автомобили. От климатической религии и всяких экологических штрафов, обязательств, ограничений освобождены Aston Martin, Bentley, Rolls-Royce, Morgan, McLaren, поскольку они предназначены для богатых и влиятельных. Кстати, есть более интересный способ поставить на место невменяемых зеленых. Не сокращать производство бензиновых автомобилей, а увеличивать, чтобы даже дозволенные 20% держали рынок и радовали покупателей. Так поступает Dacia. Представитель компании заявил: «Мы в Renault Group не намерены платить штрафы. Это не значит, что мы собираемся ограничивать продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Это значит, что вместо сокращения производства бензиновых дачей будет больше и больше». И создал Бог динозавров, и не стали они строить храмы, и не осталось динозавров. И тогда Бог создал людей, и вот теперь даже Грета Тунберг пригодилась. Литва во все времена занимала достойное место в автомобильном спорте. В межвоенный период литовцы побеждали в мотоциклетных гонках, гоняли на ралли, осваивали небо. В советское время весь СССР знал 10-кратного чемпиона страны Стасиса Брунзу, его рекордные автомобили и Вильнюсский завод спортивных автомобилей ВФТС. Теперь литовцы который год подряд побеждают на ралли «Дакар», удивляя мир мастерством и техникой. По возвращении с Дакара 26 года в Вильнюсском автомузее прошла итоговая пресс-конференция, собравшая не только прессу и зрителей, но и гонщиков, отправляющихся на следующий день на новую гонку – ралли Монте-Карло. Разговор о Дакаре стал презентацией литовских команд, выступающих в историческом зачете.
Hello. Hi.
Сколько было экипажей литовских на Дакаре всего?
Если читать, ну, полных экипажей, или, ну, 13 – это цифра, но это не полные экипажи. Это входит, ну, например, мотоциклист, да, это полный экипаж, но штурман, если литовец, это тоже считается.
Тоже считается. Это
тогда 13.
И сколько из них пришли в призах?
Мы втроем выиграли, это трое, и все не только в призах, но все первые в своих категориях.
Каролис Райшес второй год подряд побеждает за рулем 109-го Land Rover 3-й серии. Когда в прошлом году машину собрали за один месяц, сохранив немало родных деталей до исторического года выпуска, в надежность автомобиля мало кто верил. Наибольшим скептиком была заводская команда Land Rover. Но самый старый автомобиль в зачете пьедестал взял, заняв 3-е место в абсолюте. Кстати, в 26-м году за заводскую команду Defender выступал еще один литовский гонщик Рокас Бачушка.
А как давно началось заболевание Дакаром? Сколько лет тому назад?
С юности, не помню. Не помню, с юности. Ну, просто, когда увидел, тогда и было. Ну, это, в общем, автоспорт, а не Дакаром. Ну, Дакар просто одна из дисциплин, которая тоже нравится.
То есть Дакар не считается лучшим достижением, это просто хорошая победа?
Нет, это не считается лучшим достижением. Дакар — это очень, короче, интересное приключение, это очень интересно смотреть людям, это очень, ну, как тянет в себя, но как автоспорт, это не думаю, что самая лучшая дисциплина. Ну, например, победа по ралли мировом, там, это намного лучше, я думаю.
Это впереди, предстоит?
Конечно. Ну, уже трудно об этом говорить.
А ралли Монте-Карло?
Ну, это будет исторический ралли Монте-Карло. Ну, это тоже очень интересно. Ну, конечно, это не WRC. Ну, трассы те же самые, ну, то похоже, все такое, ну, все хорошо, но да.
С корабля на бал – это когда после Дакара сразу в Монте-Карло. Синий MG MGB – машина 62-го модельного года. Ездить на ней само по себе интересно. Ее проектировали на опережение, пытаясь из 60-х опередить будущее. Машина настолько нравилась англичанам, что они выпускали ее 33 года. За это время фирма трижды умерла, а машина до сих пор отлично ездит, в том числе выступая на гонках. Поскольку под капотом MG нет ничего выдающегося. Мотор 1.8, сдержанной мощности 95 лошадиных сил. Выезд в люди обещает красивую Италию за окном в ритме, позволяющем налюбоваться, в том числе и машиной. Saab не бывает обычным. Историческая модель 9.6 с двигателем непривычной конфигурации V4. Очень подходит для Монте-Карло. Легко не будет, но будет интересно. К тому же ралли – это не состязание с другими гонщиками. Это борьба с секундомером. На ралли нельзя примчаться раньше и не надо приезжать позже. Требуется прибыть вовремя. Это состязание на регулярность хода. MG и Saab – это не все, что выставила Литва на ралли Монте-Карло 26 года. Победитель Дакара Каролис Райшис меняет свой лендровер на другой английский экспонат – Jaguar MK2 61 года. В прошлом году он отлично выступил, показав высочайший класс за рулем этого не самого простого автомобиля. Но проверка лендровером закаляет характер и формирует привычку к английским автомобилям. Несмотря на давний год выпуска, у «Ягуара» предусмотрены дисковые тормоза по кругу, гамма мощных моторов и даже дифференциал повышенного трения. Выглядит «Ягуар» так, что англичанам постоянно хочется его повторить. Последний раз они это делали в 99-м и выпускали «Ягуара S-Type» до 2007-го. Но ему по возрасту еще рано в Монте-Карло. Вопросы, ответы, реплики. Слабаки, как им и предписано, по команде бросились спорить. Они угадали себя, разозлились. Спорят слабаки громко, всегда сами с собой. Их слабость ведь касается не только навыков за рулем, она по всему организму. Больше всего слабаков возмутили гонки и превышение скорости. Они категорически против и заранее знают, что в следующий раз это кончится плохо. Они даже не поняли, что у меня всю жизнь не было ни королей, ни капусты, ни гонок, ни скорости. Им было некогда и нечем понимать. У меня было про мастерство, управляемый занос, отличное прохождение поворотов. То, что нужно каждому, но по плечу не всем, а для слабаков и вовсе недостижимо. Мастерство требуется запретить, чтобы не оскорблять чувства слабаков». Человек ненужный. Восхищаясь среднемоторным гоночным болидом на дороге общего пользования, помните, что именно среднемоторный болид убил Пола Уокера. Актер Пол Уокер погиб не от того, где у автомобиля был мотор, и не от того, насколько его машина быстрее автобуса, а от того, что машина загорелась. Поэтому не разводите костер, выбросьте спички, бросьте курить, продайте соседу плиту и помните – огонь надо запретить всем вокруг. Влад Фетисов. Зря вы так про город Тольятти. Очень комфортный город. Волга, лес, простор для жизни. Если хорошо зарабатывать, тут можно жить очень комфортно. Житель Тольятти. Мы с вами начинаем писать свою версию, что такое хорошо и что такое плохо. В прошлом выпуске было про хорошего водителя. Кто такой хороший водитель? Это тот, кому никто не мешает. Какой город хороший? Город, в котором можно дойти до работы в чистой обуви. В Тольятти нельзя. На сегодня все. До свидания.